Господи, мы просим Тебя дать нам сил, дать нам Твое благословение, чтобы Твое Слово проникло в нас, чтобы Евангелие проникло в нас, чтобы нам прорасти корнями, Господь, в библейское Евангелие, чтобы это действовало в нас, нас изменяло, и чтобы мы могли защищать Евангелие, стоять на страже истинного Евангелия, чтобы мы могли его распространять в этом мире. Господь, пожалуйста, мы на Тебя уповаем, благослови нас сейчас, Отец. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я подытожил Евангелие в виде семи истин. Можно было бы какие-то истины еще добавить, чтобы ярче подчеркнуть. Иногда можно Евангелие в нескольких истинах выразить. Все зависит от того, с кем мы говорим. И чтобы главное нам понимать, скажем, такой минимальный набор истин, который нужно. Например, если бы мы где-то среди индуистов проповедовали Евангелие, то первая истина о том, какой Бог, должна была бы занимать у нас большую часть евангелизации. Мы должны были бы хорошо показать, кто такой Бог, потому что у людей очень неправильное представление о Боге. В христианской стране, где у людей есть более-менее правильное представление, мы этому уделяем намного меньшее внимание, и это нормально, чем в индуистской стране, где индуизм многобожие представляет и тому подобное. И мы с вами посмотрели первую истину о величии Божьем, о Его превосходящей наше разумение святости. Вторая истина, мы посмотрели, что в лучах этой святости, и это единственный верный стандарт, именно Божья святость, мы видим свою греховность, и она ужасающая. И природа ее ужасающего, самого милого нашего греха. Это приводит нас к третьей истине. Бог свят, мы греховны, хорошо, как же Бог к этому относится? Может быть, Он относится, ну, бывает, ну, все вы там грешные, ничего, как-нибудь там, ну, я добрый, я прощу, я не замечу. Как он реагирует на грех? Если у кого много грехов, то это проблема. Если у кого-то не очень много, ну, в общем, как бы, не переживайте. Я так по-человечески отнесусь, приму, и все будет хорошо. Главное уж страшными грехами не грешить. А если такие небольшие есть, то это нормально. Итак, как же Бог реагирует на грех? Так ли или нет? Итак, третья истина Евангелия – гнев Божий и наказание вечным адом. Как возник или логика возникновения гнева Божьего? Разница между превознесенной святостью Бога и ужасающим падшим грехом человека, то есть святость вверху, а грех повергает человека туда вниз, вот эта разница невероятная заполняется Божьим гневом. То, насколько Бог превознесен в святости, насколько мы пали греховно, это расстояние, насколько мы не соответствуем Божьему стандарту, нас такое же расстояние наполняет Божий гнев. Ужас греха вызывает естественную реакцию Бога в виде гнева. Бог оскорблен, Его слава в поругании, и это производит наш грех. Поэтому Божья справедливость или Божье достоинство, Божья слава взывает как бы в Боге и выражается в виде гнева, который горит против греха. Это недостойное отношение, это неестественное, это мерзкое, это противоестественное отношение к Богу. И естественная реакция на это гнев. Справедливость требует возмещения нанесенного ущерба. Бог оскорблен, и справедливость требует наказания за это. Слава Божья была атакована низменными оскорблениями. Справедливость требует соответствующего наказания, а именно ввержение оскорбителя, того, который оскорбил Бога, ввержение его в вечные адские муки, безо всякой возможности освободиться от них. Справедливость требует такого наказания. Это единственное точное, правильное, верное, соответствующее наказание за грехи против столь святого Бога, таким ужасающим грехом. В Бытие во второй главе и Бог предупреждал Адама, что если вкусишь, смертью умрешь. И под этим подразумевается, по сути, вечная смерть, если только искупления не будет. Римлянам 6 глава, 23 стих. Я уже говорил, что послание Римлянам – это подробнейшее разъяснение Евангелия. Вы можете увидеть, буквально глава за главой можно увидеть разные-разные истины, которые излагаются. В первой главе говорится о ужасающем грехе человека, и как раз там же и говорится о том, как Бог проявляет гнев и тому подобное. Давайте сейчас шестую главу посмотрим, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть». Справедливое наказание за грех – это смерть. Под смертью подразумевается это вечная смерть Адама. А дар Божий – это то, что противоречит, как бы в противовес наказанию. Бог дарит что-то другое – жизнь вечную. Не вечные адские муки, но вечную жизнь, И это дарится во Христе Иисусе Господе нашем. В Евангелии, которое проповедует о Христе. В подвиге Иисуса Христа наша жизнь вечна. В правильном отношении к подвигу, к заместительной жертве – жизнь для нас. Не в наших свершениях, не в обрядах, не в принадлежности к правильной церкви, но только в подвиге Иисуса Христа. Это то, что здесь написано. Грех порождает вечное наказание, смерть или подвиг Иисуса Христа предлагает жизнь вечную. Римлянам 2 глава, с 1 стиха. Итак, неизвинителен, то есть ты не имеешь помилования, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. Люди часто любят судить других и на их фоне стараться выглядеть более святыми и более достойными небес. И поэтому здесь Павел говорит, итак, любой человек, который так пытается праведность свою взрастить, он будет осужден, он неизвинителен. Потому что ты делаешь то же самое, по сути то же самое. Тот делает такие грехи, ты делаешь другие, он делает более страшные по-человечески или даже по-библейски, ты менее страшные, но все равно ДНК, природа греха одинакова. И наказание за любой грех один и тот же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Мы это знаем, мы в этом убеждены. Бог реагирует на грех, он будет осуждать. Человек будет осужден на вечные муки. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего? Через что? Осуждая делающих такие дела и сам делая то же. Думаешь на их фоне выглядеть красивее и поэтому избежать? Нет. Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Или другой человек говорит, ну я лучше других и смотрите, Бог меня не наказывает. Он говорит, ты неправильно относишься к благости Божьей. Бог милосердно к тебе относится не потому, что ты не идешь на суд, не потому, что твое будущее не в аду пока еще. Просто Бог благость проявляет, кротость, долготерпение, и Он хочет вразумить тебя и ведет этой добротой тебя к покаянию, а не к тому, что у тебя все нормально. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, то есть ты упорствуешь, ты не хочешь покориться Евангелию, покориться Христу, ты не хочешь раскаять свое сердце, отвергнуть грех и покориться праведности. Ты сам себе собираешь гнев на день гнева, когда будет суд, и гнев Божий будет излить. На день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Речь не идет о том, что жизнь вечная дается нам за счет совершения добрых дел. Речь идет о последствиях принятия Евангелия. Это как признак спасения Евангелием. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, вот что им, ярость и гнев Бог даст. Бог гневается. И Бог проявит это однажды в день суда, в день гнева. Это естественная Божья реакция. Когда Библия говорит о спасении, то от чего именно она подразумевает, должен быть спасен человек? Не просто от дискомфорта ада. Человек должен спасаться не от неудач, не от слабости, не от беспокойства сердца, не от чувства вины, не от дискомфортного будущего. Он не должен спасаться от неудач в жизни или от плохой карьеры, нет. Спасаться люди должны от гнева Божьего. Римлянам в 1 главе там и говорится с 18 стиха. «Ибо выше он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия. Я не стыжусь Евангелия, я буду проповедовать его». Почему так? «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». И он разговаривает, там разъясняет дальше, что каждому человеку Бог просвещает его, являет себя. И если человек покоряется этому откровению, Бог больше являет и больше показывает. Поэтому не переживайте за людей, которые живут где-то в отдаленных странах, где церковь Христова не так ярко представлена. Она должна туда идти. Бог нам повелевает, но это не значит, что Бог не работает с сердцами этих людей. Это не значит, что в Ветхом Завете Бог не работал с язычниками. Поэтому пророки много пророчествовали языческим странам. И спасались и язычники в том числе. Бог не оставляет ни одно свое творение. Спасаться люди должны от гнева Божьего. Именно об этом проповедовал Иоанн Креститель в Матфея 3:7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, дети змеи, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Он ясно им говорит, впереди гнев. Но что? Он говорит, он задает им вопрос, а в чем ваша мотивация? Почему вы хотите крещение покаяния принять? Вы действительно видите Божий гнев? Вы действительно видите, что он вам проповедует о ужасе вашего греха, о величественной святости Бога? Или вы просто хотите и еще одну методику, как бы просто побольше праведности накопить? И еще Иоанна Крестителя мы крестимся. Тоже неплохое дело. Добавим к тому, что у нас и так неплохо все. От гнева, который реализует справедливость Божью, мы должны спасаться. Он реализует справедливость Божью в том, что приближаются вечные безысходные муки озера Огненного. В аду гнев Божий будет изливаться вечно. Вы можете посмотреть еще несколько, я здесь вставил отрывков, которые показывают, какого качества гнев Божий. Гнев Божий устрашающий. Это Бога гнев. Это когда люди видят ураганы, когда огромные столетние деревья, дубы, они падают, как спички ломаются. Это не гнев, это улыбка Божия. Когда гнев Божий горит, человек не то что дышать не сможет. Это страшное очень событие. Поэтому качество Божьего гнева – это Божий гнев. Это святая, оскорбленная слава Божья изльется в святом гневе. Гнев Божий не такой, как человеческий, он не эгоистичный. Не такой, что меня задели, и ты еще там несправедливо еще человеку поддашь и поддашь. Бог абсолютно точен и абсолютно справедлив в выражении своей реакции. И этот гнев, он выразится в том, что люди, которые не покорятся Евангелию, не примут Христа как своего Спасителя, они будут вечно гореть в озере огненном. Ад – это не то место, где вообще не будет Бога. Ад – это то место, где Божий гнев будет изливаться вечно, без остановки, без надежды на освобождение от этого гнева. Наказание адскими муками называется в Библии смертью. И эта смерть описана как вечная смерть. То есть бесконечная смерть, которая никогда не закончится. Всякий человек или ангел, который осуждается на вечные муки, никогда и никаким образом не сможет избежать такого наказания. Это большое-большое искажение Евангелия, когда говорят о том, что есть выход оттуда. О том, что мы можем как-то решить судьбу умершего человека. Это неправда. Библия об этом ясно говорит. Библия нигде не учит ни о чистилище, ни о том, что живущие на земле могут повлиять на судьбу умерших. Мы это не можем. На судьбу живых мы можем повлиять, проповедуя им Евангелие. Но если человек умер, мы не имеем никакой силы на это повлиять. Смотрите, Луки 16 глава. Евангелие от Луки 16 глава с 19 стиха. Иисус проповедует об аде и о гневе Божьем очень ярко. Можно уверенно назвать его проповедником, который больше других проповедовал об этом. Больше других проповедников, пророков проповедовал об аде. И это не потому, что он старался быть каким-то суровым, строгим или, можно сказать, злым. Это потому, что он любит, и он показывает ясно, как устроен мир и какие последствия у того, когда Божья слава оскорбляема. 16 глава с 19 по 31. Иисус здесь рассказывает историю для того, чтобы эту истину ярко проиллюстрировать об аде. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, проходя, лизали струпья, и он жил очень-очень печальной жизнью. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, он был отнесен к Богу. Умер и богач, и похоронили его. И он оказался в аду. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего, перста своего в воде, и потом прохладил язык мой. Ибо я мучаюсь в пламени этом. Для меня будет огромное уже утешение, если он просто намочит палец в воде и прохладным пальцем коснется моего языка». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Это доброе, которое богач получил, это образно говоря доброе. Без Христа нет ничего доброго для человека. Имеется в виду по-человечески это доброе, а Лазарь по-человечески злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего», этот богач просит, «пусть Лазарь туда пойдет, ибо у меня пятеро братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Это образная иллюстрация. С трудом я могу себе представить, чтобы человек думал о ком-то, кроме себя, в аду. Скорее всего, так не может быть. Скорее всего, его эгоизм там пылает всем пламенем, и он только себя и жалеет. Но Иисус здесь просто раскрывает реальность или действительность потусторонней жизни. А Авраам сказал ему, смотрите, он говорит: «Пусть Лазарь воскреснет, и пусть явится моим пятерым братьям, воскресший, и пусть скажет: я был там, я видел, и вот в чем суть, вот что там происходит». Кажется, это был бы восторг, это было бы воодушевление, вот это свидетельство. Я знаю, некоторые люди испытывают какую-то клиническую смерть или что-то еще, правда, неправда, что они там испытывают, и они ездят по всем церквам, и их свидетельство кажется намного более мощное, чем то, что там проповедники до этого говорили. Смотрите, как Бог реагирует. Авраам сказал ему: ты хочешь, чтобы чудо было, чтобы он воскрес, чтобы он проповедовал? У них есть Моисей и пророки, Ветхий Завет. Пусть слушают их. Этого достаточно. Не нужно чудо, не нужно воскресение. Слово Божье сильно, оно достаточное для них. Он же сказал: нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, вот это чудо, смирятся. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Если Слово Божье для них ничего не значит, если то, что им проповедуется, не сокрушает их сердца, то чудеса их могут собрать в толпу, которую можно назвать церковь. Но там не будут люди, которые действительно рождены свыше. Слова Божьего достаточно. В этой истории показывается, Иисус рассказывает на примере, что есть ад, и это очень все серьезно, и мучения невероятные, и перехода нет оттуда. В Матфея в 25 главе с 30 стиха. Матфея 25, 30, 46. Оканчивается предыдущая история, которую Иисус рассказал, притча. И заканчивается так: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач постоянный, ужасный, безысходный и скрежет зубов». Такая боль, такое разочарование, такая безысходность. Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Поймите это серьезно, об этом нужно говорить. Христиане не должны сминать это, они должны ясно говорить о том, что приближается для людей, которые без Христа. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей». Сейчас он на земле в уничижении и называется Сыном Человеческим. Когда же он как Сын Человеческий, но уже в славе, Сын Божий придет и сядет на престоле славы своей. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, просто разделяя их по разным признакам. И поставит ли овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Здесь не должно у нас сложиться впечатление, будто бы спасение по делам. Другие отрывки я покажу: мы спасаемся только верой во Христа. Но признаком веры будет праведность. И именно это здесь Иисус подчеркивает. Праведность должна явиться, недостаточно просто говорить «я верю». Вера должна привести к изменению жизни. «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих, меньших, то сделали мне». Если сделали это во имя Христа, ради этим людям, сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые» или «проклятые», «в огонь вечный», вечный, неугасимый, «уготованный дьяволу и ангелам его». Вы будете вместе с ним там. Они будут страдать. Это неправда, что у них там сковородки, и они там вилами жарят людей. Они будут истерики, они будут кричать, они будут, гнев Божий на них будет изливаться. Они там без ухмылочек будут, как некоторые рисуют. И он говорит, почему они будут там? «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня». Вы могли быть в правильной церкви, вы могли знать всякие знания, но эти знания не привели вас к покорности Евангелию, это не изменило вашу жизнь, поэтому вы никогда не имели спасения. Тогда и они скажут в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, это истинная правда, это точно. Так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Это то, что говорит Библия о том, как Бог реагирует на грех. Вы видите еще Откровение 19 глава, Откровение 20 глава, это когда уже будет завершена история, и когда все люди, которые без Христа, они пойдут именно туда, куда Иисус проповедовал, они пойдут. И это очень серьезно, и поэтому мы должны проповедовать Евангелие или рассказывать Евангелие, как тем, которые могут скоро оказаться в аду. И мы должны со всей серьезностью к этому относиться. И когда мы верим в эту часть Евангелия, это будет мотивировать нас проповедовать Евангелие. Когда мы не просто уговариваем людей быть в церкви, или чтобы их жизнь лучше стала, а когда мы понимаем, мы их должны спасать. Не мы сами, конечно, Христос спасает, но мы Его инструмент спасения, и мы должны проповедовать тогда Евангелие. Когда нас это впечатляет, когда нас это ужасает, то мы смотрим на людей по-другому. Когда истинное Евангелие завораживает, захватывает наши сердца, мы не будем тогда стесняться, что люди подумают, что я там баптист какой-то, или еще кто-нибудь там сильно верующий, сильно настроенный там на Писание. И ты какой-то фанатик, меня уже не будет это волновать, потому что я буду выхватывать из огня обреченных на смерть. Они обречены без Христа. Однако такое Евангелие может быть не очень популярным и не очень принятым. Уж слишком как-то все резко, строго, сурово. Но это Евангелие. Что происходит, когда истина о гневе и об аде не познается людьми? Человек не может серьезно относиться к греху. Греху, который Бога оскорбляет. Человек не может познать ужас греха и высоту святости Бога. Потому что мера наказания показывает, какое оскорбление было принесено. Человек не может понять серьезность своего положения. Человек может думать, что ничего ужасного не произойдет из-за его грехов. Человек может думать, что даже из ада можно выйти. Ну как-нибудь отмолят меня там, ну ничего, ну поживу немножко в аду. Тоже прикольно. Там будут, кто там будет? Элвис Пресли, там будут такие рок-н-ролльные хлопцы. Я не говорю про Элвиса Пресли, я просто, ну, такие байки рисуются. Там в аду, там реально есть анекдоты целые. Вот это там музычка, вот там они зажигают, грешники, очень весело, а святые очень скучно живут в небесах. Ну, я позажигаю с ними, а потом уже, в общем, как-то там меня и перетянут. Это очень-очень небиблейское представление о том, что там будет. Как раз настоящая радость будет в небесной части, а не в адской. Человек не может без этих истин достойно ценить жертву Христа, так как он будет видеть ее не настолько критично необходимой. Если я могу спасаться еще чем-нибудь, если к спасению через Христа еще нужно моей праведности поддобавить, то тогда, в принципе, то, что сделал Иисус, не так серьезно. Или если Он меня спас просто от каких-то неудач в жизни, от плохого характера, а не от такого ужасающего гнева и ада, то тогда Его жертва не очень высока. Тогда хлебопреломление я принимаю, и я думаю, ну, как-то мое сердце очень безразлично. Почему? Евангелие не действует. Евангелие не углубляется. Истины где-то пылью припали. Выросшие в церкви могут думать, что принять Евангелие легче всего, когда много грешил. То есть жил мирской жизнью. И они могут даже завидовать тем, которые из мира пришли. Вот они ясно понимают Евангелие. Вот вы им легко. Однако истины о гневе Божьем и о приближающемся аде невозможно познать на опыте, пока ты еще жив на земле. Невозможно своими грехами это понять. И Слова Божьего достаточно, чтобы наше сердце, даже если мы выросли и не были наркоманами, алкоголиками и каких-то страшных грехов не делали, истины Божьего Слова достаточно, чтобы пронзить наше сердце. И мы каялись, как падшие, глубоко падшие грешники, коими мы являемся без Христа. Просто нам нужна эта истина. Нам нужно ее познать. Истина о гневе и в аде сильна сокрушить любого человека, выросшего в церкви. Еще что происходит? Христиане настолько сглаживают Евангелие, когда не понимают гнева и ада, что оно перестает обладать силой меча, проникающего в сердце. Они превращают богоцентричное, мощное Евангелие в человекоцентричное, психологически выверенное, очень легко подходящее к человеку. И тем самым они делают его замутненным, малодейственным, а иногда вообще они искажают его и делают его ложным, это Евангелие. Христиане не имеют силы, они не имеют мотива, они не имеют смелости, не имеют посвящения проповедовать Евангелие людям вовремя и не вовремя. Они ищут удобный случай, когда разговор пойдет как-то, когда будет очень удобно, когда человек кажется открыт принимать, и когда ад это не так серьезно и не так близко, то можно, в общем, много ждать и долго, и ждать самых удобных случаев с некоторыми людьми. Хотя нам нужно подойти и поговорить, если, друзья мои, если у вас есть родственники, задайте себе вопрос, если они без Христа, они идут в ад. Был ли у вас когда-нибудь серьезный разговор с ними об этом? Неважно, поймут они вас или нет. Неважно, как они это воспримут. Это реальность. Об этом нужно говорить. Это нонсенс, когда верующие люди живут со своими родственниками и своей жизнью им проповедуют. Ада нет. Гнев не горит. Все будет нормально. Как-нибудь утрясется. Как-нибудь сработает. Я уже 3 года верующий. Я 3 года с тобой живу. Я никогда тебе не говорил серьезно об аде. И этим я тебе говорю другое Евангелие. Не о чем переживать, нет никакой проблемы. Меня это не волнует. Все будет нормально, Бог тебя спасет. На каком основании? Мы так утверждаем. Мы должны проповедовать Евангелие, мы должны им говорить. Они должны услышать от нас серьезность этой ситуации. Это не значит, что мы должны насиловать, нападать, заламывать руки. Это не значит, что мы должны делать это как-то, ну, не по-библейски. Я это не имею в виду. Но серьезная тревога за наших ближних должна быть у нас, да не только за ближних. Некоторые верующие люди должны бы серьезно встревожиться относительно самих себя. Христиане не имеют силы и мотива в результате. Христиане и церкви становятся неплодотворными, невлиятельными, если они так не верят в Евангелие. Христиане начинают пользоваться психологическими технологиями в евангелизме, в росте церкви, в переменах и так далее, и так далее, и так далее. Итак, первая истина – это святость Божья. Вторая истина – это греховность человека. Третья истина – это реакция святости, это гнев Божий, который горит против людей.